Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущей программы журналист радио Татарстана Елдас Крепостина. Сегодня в выпуске. Новости культуры и духовной жизни, сообщения о новых возможностях российских технологий и советы врача, главного кардиолога Приволжского федерального округа. Открывает наш эфир песня «Край удмуртский».
Край удмуртский красивый.
Хәерле иртә! Сезне Татарстан сәламли!
В преддверии Дня работников культуры, который мы отметили 25 марта, президент России Владимир Путин вручил в Кремле премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, а также премии президента для молодых деятелей культуры за 2022 год. В числе премированных татарстанец, режиссер театра имени Галиаскара Камала Айдар Забаров. Он получил награду из рук Владимира Путина.
Вручаем премии деятелям искусства, которые посвятили свой талант, знания, опыт подрастающим поколениям. А также премии молодым мастерам, чей творческий путь уже принес значимый результат. В их числе режиссер Айдар Талгатович Забаров, продолжатель традиции отечественного психологического театра. Он практически сразу завоевал признание и зрителей, и именитых коллег. Его дипломный спектакль получил 6 номинаций на премию «Золотая маска» и положил начало поистине триумфальному шествию его постановок по самым престижным театральным площадкам.
А в Казани раис Татарстан Рустам Минниханов провел заседание Совета по культуре и искусству. Участники обсудили вопросы развития народных художественных промыслов в Татарстане. Минниханов вручил государственные награды работникам культуры и искусства. Поздравив лауреатов с Днем работника культуры, Рустам Минниханов подчеркнул: «Культура является одной из важнейших основ общества, служит укреплению сплоченности, сохранению межнационального мира и согласия, вносит уникальный вклад в воспитание молодого поколения».
Важнейших основ общества служит укрепление нашей сплоченности, сохранение межнационального мира и согласия, вносит уникальный вклад в воспитание молодого поколения. Вот только что мы провели мероприятие, много таких интересных вопросов обсуждали. Конечно же, здесь я считаю, что меры господдержки в части вот ремесел, их надо более активно поддерживать. Хочу выразить вам слова искренней благодарности за уважение, за ваш труд, любовь к своей профессии и преданность делу. Пожелать всем вам счастья, здоровья, успехов, реализации новых творческих проектов. 2023 год в республике объявлен годом национальной культуры и традиций. Это еще раз подчеркивает важность сохранения культурных традиций, самобытности народов нашей республики, необходимость объединения усилий для того, чтобы культурное достояние, память предков, уникальность каждого народа продолжалась в последующих поколениях. В мае текущего года у нас состоится 14-й международный экономический форум «Российский исламский мир», «Казань форум», он «Казань саммит», вот сейчас он общефедеральный. И мы планируем очень масштабное это мероприятие провести в текущем году. Будет очень много гостей. И, конечно же, это прекрасная возможность показать нашу самобытность, нашу культуру, историю и традиции.
Председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин участвовал в пленарном заседании 2-й международной парламентской конференции «Россия-Африка в многополярном мире», которая прошла в Москве. Рассматривались вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества с африканскими странами в условиях становления многополярного мира, развития отношений и выработки единых подходов к правовому регулированию в экономике, науке, образовании, а также в сфере безопасности.
Шумбрата Дувечки Виксьялгат, Парумельса, Мордовия.
Здравствуйте. С новостями из Мордовии Галина Петрякова. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин объявил об утверждении 17 проектов модернизации коммунальной инфраструктуры в субъектах. В число регионов, которые получат господдержку, вошла Мордовия с проектом по реконструкции канализационного коллектора в Саранске протяженностью 3,5 километра. Марат Хуснуллин также добавил, что всего правительством России одобрено 70 проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры в регионах. Их общая стоимость составляет 142 миллиарда рублей. В Мордовии растут темпы жилищного строительства. Как сообщает региональное министерство экономики, в республике также введено больше жилья, чем годом ранее. Положительная динамика сохранилась и в начале текущего года. Региональные застройщики утверждают, во многом этому способствовали продление госпрограммы льготной ипотеки на новостройки и улучшение программы семейной ипотеки. В Мордовии около 150 пунктов временного размещения готовы принять жителей затопленных территорий в случае бурного паводка. Они рассчитаны на максимальное количество людей. По опыту 2012 года специалисты отмечают, что желающих переехать в такие пункты немного. Большинство остаются у родственников и знакомых. Тем не менее, такие пункты в нашей республике есть. В основном они располагаются в зданиях образовательных, спортивных и социальных объектов. В Саранске это гостиницы и хостелы. Одна из самых проблемных тем – страхование. Несмотря на то, что паводок каждый раз затапливает одни и те же населенные пункты, страховать жилье собственники не спешат. Процент застрахованных домов мизерный, а если учесть, что специалисты не исключают бурного паводка, то хозяевам есть над чем задуматься. Алексей Дотолев из Мордовии примет участие во всероссийском вокальном конкурсе. Молодой человек родом из Саранска. Срочную службу проходил в хоре имени Александрова, а сейчас занимается сольным творчеством. Всероссийский конкурс «Звезда» – это первое в истории вокальное состязание, в котором участвуют представители всех регионов России. Главный приз – предоставление финансовых средств на профессиональное продвижение. Эфиры будут проходить на телеканале «Звезда» каждую неделю с 8 апреля. В регионе заработала площадка федерального доброцентра. Она позволяет местным добровольцам не ограничиваться географическими рамками только нашей республики, но и участвовать в различных проектах в других регионах, а Мордовии привлекать к сотрудничеству волонтеров из-за пределов региона. Кроме того, активисты получат дополнительную федеральную поддержку. На чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени прошла 15-километровая мужская гонка свободным стилем с раздельным стартом. Победу одержал предсказуемый Александр Большунов. Но для Мордовии эта гонка оказалась примечательна тем, что Егор Митрошин, представляющий республику, забежал в топ-10. Он занял 9-е место. При этом Митрошин смог опередить олимпийских чемпионов Сергея Устюгова и Дениса Спецова, которые пришли на финиш следом за ним. Добавлю, что это уже второе попадание лыжника из Мордовии в топ-10 на чемпионатах России.
Дючеш буреш, кредлы важичке удмуртелькун. Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. В Удмуртии расширят импортозамещение автокомпонентов. Договоренности об этом были достигнуты во время визита в республику делегации АвтоВАЗа. Как рассказал министр промышленности и торговли республики Виктор Лошкарев, специалисты посетили Сарапульский радиозавод, конструкторское бюро электроизделий, корпорацию «Аксион», Ижевский радиозавод, предприятие «Глазов Электрон», ИМЗ «Купол» и компанию «Новый дом». Наши предприятия для импортозамещения готовы предоставить противотуманные фары, светодиодные платы, блоки кузовной электроники, датчики скорости вращения колес и температуры, мотор-редукторы для стеклоподъемников, систему бесключевого управления, антенны и магнитолы. Гости республики ознакомились с производственными мощностями и определили вектор по расширению перечня производителей отечественных автокомпонентов, добавил глава Минпромторга. Над Ижевском исчезнут лисьи хвосты. Привычных рыжих столбов дыма над заводом «Ишсталь» горожане больше не увидят. На предприятии завершили масштабный экологический проект. На последнем его этапе сталеплавильную печь подключили к современной системе газоочистки. На крыше цеха установили вытяжной зонд, который улавливает остаточные газы, и построили пылеосадительную камеру. Работы обошлись предприятию в 300 миллионов рублей. Удмуртия разрабатывает языковые курсы для жителей Латинской Америки. В этом году за океаном заработают центры открытого образования от Глазовского пединститута. В частности, курсы русского откроются в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе. К проекту уже планируют присоединиться 150 местных жителей. Они смогут изучить основы бизнес-коммуникации, а также пройти курс по современной литературе и культуре. В Министерстве образования подчеркнули, такие центры позволят укрепить сотрудничество между Россией и государствами Латинской Америки. Пастила пластинка «Щелкунчик» пасеки Юньга вошла в книгу «Рецепты гостеприимства», изданную при Министерстве иностранных дел страны. Книга задумана как инструмент гастрономической дипломатии. Она представляет жителям других стран вкусы России, кухни разных народов, лучшие заведения и самые оригинальные продукты. В удмуртской пастиле пластинки – яблоки, мед и ягоды. Супруги Павел Красноперов и Оксана Перова создали ее к юбилею Петра Ильича Чайковского, поэтому на обложке герои одного из самых знаменитых произведений великого композитора. Добавлю, что пластинка пастила дважды входила в пул гастрономических сувениров МИД России для иностранных коллег. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянник. Всего вам доброго.
Сывлах сунат парсире хакла радиоит легенсем. Сире чаваш ень саламлать.
С новостями из Чебоксар Николай Мулянов. Здравствуйте. В Чувашии начинается реализация масштабного проекта «Агропрорыв» с объемом финансирования в 12 миллиардов рублей. Он предусматривает целый комплекс важнейших для сельхозсектора задач, в числе которых снижение зависимости от импорта инкубационных яиц, племенного скота, семенного картофеля и хмеля, а также увеличение производства картофеля и надоя коров отечественной селекции. Как рассказывал министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов, снизить импорт яиц поможет строительство высокотехнологичного репродуктора с объемом производства 10 миллионов штук яиц в год. Зависимость от импортного племенного скота планируется снизить за счет создания научного комплекса, включающего в себя лаборатории геномной селекции. Что касается картофелеводства, то в планах создание научно-производственного агротехнопарка по интенсивному производству и глубокой переработке картофеля. Также в планах создать производственно-технологическую инфраструктуру для интенсификации хмелеводства. Стоит задача увеличения производства зеленого золота до такого уровня, чтобы хмель из Чувашии обеспечил порядка 30% потребностей пивоваров страны. Проект «Агропрорыв» входит в концепцию устойчивого развития Чувашии до 2030 года. В Чувашии состоится фестиваль ягоды. Для праздника определили день 12 июля. Событие объединит на одной площадке производители и покупатели. Ягодоводы смогут презентовать и продавать свою продукцию. Изготовители удобрений и оборудования обменяться бизнес-контактами, а переработчики присмотреть будущих поставщиков. Как отметили в Минсельхозе, ягодоводам в Чувашии в последние годы уделяется все больше внимания. В прошлом году была введена новая форма поддержки на выращивание земляники. Аграриям возмещается 80% затрат. Готовится в республике кадр для отрасли. В этом году в проекте «Школа фермера» начнут обучать азам ягодоводства. В Чебоксарах появится молодежная площадка русского народного инструментального творчества. Она разместится на базе детской школы искусств. Проект «Россия молодая» стал победителем грантов президента страны в области культуры, искусства и креативных индустрий. По идее авторов, в планах создания определенных условий для развития и ранней профориентации школьников по направлению русского инструментального исполнительства. Результатом проектной работы станет создание первого в Чувашии сводного оркестра народных инструментов «Россия молодая». Николай Мулянов, Чебоксары.
Бурасыл, Дона Йортьяс, Тиянас Чоламала, Коми Республика.
Доброе утро! С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. В Национальной библиотеке Республики представили военно-приключенческую повесть «Красные линии». Ее автор – российский государственный и общественный деятель Иван Соловьев. Книга посвящена мужеству и отваге российских военнослужащих. На ее страницах – судьбы солдат, участников специальной военной операции на Украине. К слову, это первое художественное издание о героях-защитниках Донбасса. Работа над повестью длилась около 2 месяцев. Как отметил автор, в ее основе – документальные источники об СВО.
Понимая, что необходимо писать, нужно писать о героях специальной военной операции, я вот тот материал, который мне поступал от моих товарищей, которые находились там, из иных источников, которые были, проверенных, потому что сегодня очень важно, откуда человек черпает информацию. Я вот этот материал постарался переложить в таком интересном художественном изложении, где есть 2 направления. Это ежедневная боевая работа наших ребят, которые спасают будущее нашей страны, и вторая – это детектив. Активная линия – это битва за наши умы, а также за разнообразные технологии, которые есть.
Пес-герой из Коми победил в конкурсе «Мой ласковый и нужный зверь». Как сообщают организаторы, поступок лохматого героя Сармата, павшего на поле боя в СВО, получил в поддержку более 200 тысяч голосов пользователей. Кот-блогер Федя из Ростовской области, направивший свое обаяние и креатив на содержание приюта для бездомных кошек и собак, отстал от лидера на 1962 голоса. Лауреатов и их представителей наградят 22 апреля на торжественной церемонии в Зеленоградске. Напомним, Андрей Мухин и его питомец, немецкая овчарка Сармат, первыми ушли из Сыктывкара в качестве добровольцев. 7 сентября в ходе спецоперации на Украине пес подорвался на мине. Он похоронен недалеко от города Изюм с воинскими почестями. Арт-резиденция Коми-охотника Иркапа стала победителем конкурса президентского фонда культурных инициатив. Авторами идеи выступили Ассоциация по развитию сельского туризма Республики Коми и Финно-Угорский этнопарк при поддержке Минкультуры Коми. На реализацию проекта будет выделен грант в размере около 3 миллионов рублей. Помимо самой арт-резиденции, которая будет включать зал для приема гостей, мастерские «Зырянская лайка» и «Охотничий календарь», будет разработана экскурсионная программа «В гости к Коми-охотнику». Иркапу с информацией о традиционной коми-культуре, обычаях, а также проведении интерактивных занятий и мастер-классов по изготовлению сувениров. День поэзии в столице Коми отметили традиционной поэтической эстафетой. Стихи о любви, о родине, о душе нон-стопом звучали в стенах литературного музея Куратова. По словам организаторов, принять эстафету разрешено не всем, только членам Союза писателей и литобъединений, иначе просто не хватило бы дня. Поэтесса Анжелика Елфимова всегда старается быть в этот день в Сыктывкаре, чтобы прочитать свои стихи коллегам и слушателям.
А всегда хочется участвовать вот в данном марафоне, потому что все равно ведь поэт пишет не для себя, это же понятно, пишет для зрителя, для слушателя, и хочется, чтобы вот увидели, просто увидели, и им хорошо, и тебе хорошо, что вот есть все-таки еще те, кому нравится поэзия, любители поэзии, скажем так.
С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Поро эр пагалыма йолташ-влак, тендам Мариэл саламла.
Доброе утро! С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. В Мариэл состоялось расширенное заседание Оргкомитета по проведению на территории региона до 2032 года мероприятий Международного десятилетия коренных народов. В частности, обсудили вопросы комплектования школьных библиотек, обеспечения школ, вузов, колледжей и техникумов периодическими печатными изданиями, обучения госслужащих основам марийского языка. По словам министра образования и науки Республики Ларисы Ревут, с прошлого года организована работа для включения учебников по марийскому языку в федеральный перечень. В Мариэл прошла конференция «Марий-форум. Весенняя сессия», посвященная 30-летию создания межрегионального общественного движения «Марий-Мэр-Канаш» – Всемарийский совет. Ее участниками стали более 200 человек из районов Мариэл, Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Свердловской, Кировской и Нижегородской областей, а также из Республики Крым и города Москвы. Из Крыма на форум приехала уроженка Мариэл, поэтесса Роза Садовина. Она живет в Севастополе и является там заместителем председателя Марийского национально-культурного общества «ЭЛНЕТ». Проведение Всемарийского съезда совпало с 9-й годовщиной воссоединения Крыма с Россией. Поэтому в своем выступлении на форуме Роза Ивановна обозначила значимость тех событий.
Я живу в Севастополе, в Крыму, живу уже 36 лет, родом отсюда, замуж вышла за военного, уехала жить в Севастополь. Сегодня для меня вообще двойной праздник, сегодня у нас в Крыму крымская весна. Мы вошли в состав России, я очень рада, не только я, весь Крым, это счастье для нас. Я когда приезжаю в Мариэл, это же моя родина, я тут встречаюсь с однокурсницами, с одноклассниками, с друзьями по работе, и я отсюда уезжаю окрыленная, здесь моя душа, там моя семья, там мое счастье.
Школьники республики принимают участие в акциях «Письмо солдату». Дети отправляют добрые слова поддержки нашим военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Учащиеся из Каролинской школы номер 7 тоже писали письма и верили, что они обязательно дойдут до бойцов и будут прочитаны. Один из участников СВО получил послание от ученицы 1-го Б-класса Ани Покалиной. Находясь на реабилитации после ранения, он решил лично поблагодарить девочку за добрые слова. Защитник вручил Ане цветы и со слезами на глазах рассказал, как был растроган ее письмом с конфетой, как важно было в тот момент получить весточку с родины. Он рассказал, что военнослужащие читают детские письма и искренне радуются такой поддержке жителей республики. Сегодня в Йошкар-Оле гала-концертом завершается 11-й международный конкурс-фестиваль «Михаил Мурашко приглашает друзей». Ансамбли, солисты, дуэты представляли такие регионы, как Московская, Нижегородская, Рязанская, Самарская области, Красноярский край, Республики Башкортостан, Татарстан, Чувашия и, конечно же, Мариэл. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Хайрли ирте, хурмэты дустар. Хэзэ Башкортостан сэлэмлэй.
Доброе утро. С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. Больницы и поликлиники республики получили 65 новых автомобилей. Ключи от машин вручил руководитель администрации главы Башкортостана Максим Забелин. Он заявил, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил наш регион в числе лучших по борьбе с пандемией коронавируса, а также оказанию помощи жителям Донбасса. В этом году еще не раз ожидается пополнение автопарка медучреждений. Современные машины закуплены на федеральные и республиканские средства. Они рассчитаны в том числе для работы в труднодоступной местности. Глава республики Ради Хабиров посетил региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний. Специалисты на своих точных приборах измерили, сколько весит подпись главы Башкортостана. Он расписался на листке бумаги, который затем поместили в измерительный прибор. В итоге вес подписи составил 0,42 миллиграмма. Сотрудники центра назвали подпись Ради Хабирова самой весомой в республике. Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин провел урок биологии для учеников 42-й школы Уфы. Это произошло в рамках акции «Чиновник меняет профессию». Глава Минздрава рассказал 11-классникам химико-биологического класса о человеческих рефлексах. Подобные занятия призваны популяризировать медицинские специальности, чтобы привлечь в отрасль молодых специалистов. В республике началась работа по созданию вышитой карты Башкортостана. Это совместная работа Республиканского центра народного творчества и муниципалитетов. Карта будет вышита мастерицами вручную. На ней появятся не только природные достопримечательности, но и уникальные традиции народов. Каждый район сам готовил свой макет, в котором отражена узнаваемость муниципалитета. В работе будут использованы бисер, мулине, войлок, кожа, полудрагоценные камни и монеты. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Обзор событий недели завершен. Переходим к подробностям. Современные технологии в России развиваются семимильными шагами. Каждый год ученые разрабатывают все более умные аппараты, способные значительно облегчить нашу с вами жизнь. Например, есть прибор, который способен определить, в каком виде спорта ребенок действительно может стать чемпионом. Работает он уже во многих регионах, в том числе и в Мариэл, продолжит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Родительские амбиции и загубленное детство. Многим наверняка это знакомо. Возьмем такую ситуацию. Из мальчика делают чемпиона по боксу, а он мечтает плавать. И грушу бьет через силу, потому что так хочет папа. И мучает ребенок себя в угоду родителям, а они любое его сопротивление воспринимают как каприз. А ведь вполне возможно, что из него получился бы хороший пловец. Сегодня, в век цифровых технологий, таких ситуаций можно избежать. Более того, с помощью тестирования можно определить тот вид физической активности, который подходит ребенку, говорит заместитель министра молодежной политики, спорта и туризма Республики Мариэл Вера Пронина.
Сейчас есть аппаратные комплексы для того, чтобы функционал ребенка понять и узнать, выбрать. Вот аппаратно-программные комплексы «Стань чемпионом». Такое у нас существует уже в Республике Мариэл. Они у нас по программе федеральному проекту «Спорт. Норма жизни» поступили.
И уже активно используются. Специалисты рекомендуют пройти обследование на комплексе детям от 6 до 12 лет. Что оно из себя представляет, рассказала директор училища Олимпийского резерва Наталья Биткузина.
На базе училища Олимпийского резерва этого мы оборудовали отдельный кабинет. Это такой современный российский комплекс, созданный именно для выявления предрасположенности детей к занятиям определенными видами спорта, в которых они могут достичь высоких результатов. В алгоритме комплекса лежит более 150 различных показателей для выбора видов спорта. После прохождения выдаются рекомендации. Само тестирование занимает около полутора часов. Ну вот, например, функциональное тестирование. Здесь идет измерение давления, антропометрическое исследование, спортивное тестирование, антропометрические исследования. Ну, понятно, что это идет оценка внешнего вида, измеряется рост, вес ребенка, определение конституции, пропорций, измерение обхвата тела, размах рук, оценка состава тела, определение типа осанки. То есть достаточно все очень серьезно. Функциональное тестирование идет измерение вот давления, исследование ритма сердца. То есть, если ритм сердца, то это надо понимать, что здесь есть аппарат ЭКГ, тонометр, ростомер, весы. Психофизиологическое тестирование, идет оценка нервной системы, сила, подвижность, уравновешенность, определяется скорость, реакция, оценка контроля произвольных движений. Ну и, естественно, спортивное тестирование. Здесь очень достаточно подробно идет определение и измерение, скажем так, всех физических качеств ребенка. Это скоростные способности, силовые способности, оценка гибкости, оценка ловкости. Ну и, конечно, для этого есть определенное оборудование.
И в итоге через полтора часа ребенок и его родители получают результат.
Конкретно идет полностью описание всех вот этих показателей. И понятно, что нет такого, что вот там конкретно написано, что ваш ребенок хоккеист, ваш ребенок баскетболист. По данным показателям, которые мы получаем, идет рекомендация на те или иные виды спорта. Видов спорта, которые вот аппаратный комплекс предлагает, 64. Мы, например, и для себя, так как училище Олимпийского резерва, данный комплекс мы и для спортсменов используем, потому что помогает отследить динамику физического развития и функциональное состояние действующих спортсменов. Помогает скорректировать программу спортивной подготовки, где-то, например, какие-то параметры увидеть, где-то, может, западает. Даются рекомендации тренеру, и он уже корректирует тренировочный процесс.
Аппаратно-спортивный комплекс «Стань чемпионом» действует во многих регионах страны. У нас несколько площадок, где любой желающий, и ребенок, и даже взрослый, может пройти обследование на нем. Нужно лишь записаться.
Вчера это попробовала сделать. Можно записаться. Это федеральный вообще сайт. Он называется «Стань чемпионом». sportchampions.ru. Я просто забила «Стань чемпионом». Выходит элементарно, что пройти тестирование в регионах. Выбираешь свою республику. Вот у меня вышла Республика Мариэл, Ишкарла, Карла Маркса, дом 103, Водный дворец Ишкарла. И, пожалуйста, новые записи открываются каждую неделю. Ты просто мониторишь, нажимаешь, и если есть тебе удобное время, нажимаешь и записываешься.
Наши с вами возможности почти безграничны. Самое сложное — узнать, в чем ты особенно силен, и суметь реализоваться. А вот в этом уже машина, какая бы умная она ни была, нам не помощник. Лишь воля и разум человека способны сделать из него, например, чемпиона.
Уникальные средства для лечения рака разработали ученые Мордовского государственного университета. Это наночастицы с экстрактом борщевика сосновского. Об открытии рассказывает Ирина Колесникова.
Здравствуйте. Препарат в виде липосомального раствора вводят внутривенно, а затем облучают опухоль ультрафиолетом. В результате опухолевые клетки гибнут. Все испытания были проведены на мышах. Ученые считают, что риск развития побочных эффектов в данном случае очень низкий. Метод не влияет на жизнеспособность здоровых клеток, поскольку после введения препарата ультрафиолетом облучают лишь опухолевые участки. Без облучения действующие вещества лекарства попросту не связываются со здоровыми клетками и выводятся из организма без вреда, рассказывает младший научный сотрудник лаборатории МГУ имени Огарева Валентин Агеев.
Лечили опухоли, которые составляют порядка 1-3% от массы тела животного. Мы облучили, производили несколько раз, введение тоже производили несколько раз, после чего фиксировали размер опухолевого узла, и нами было зафиксировано его уменьшение, а в некоторых случаях полное излечение лабораторных животных.
Препарат вводили внутривенно в виде липосомального раствора. Далее под действием ультрафиолета опухолевый узел подвергался облучению. После нескольких таких попыток очаги с раковым поражением становились меньше или вовсе исчезали. В перспективе таким препаратом можно будет лечить все типы поверхностного рака – кожи, кишечника, мочевого пузыря, но только по стационарной методике. Наносить раствор борщевика на участки, пораженные раком, или использовать сок – неэффективная процедура. В результате взаимодействия с ультрафиолетовыми лучами и фурокумаринами опухоль теряет возможность делиться и гибнет путем самоуничтожения, заявил инженер-исследователь лаборатории МГУ имени Огарева Денис Якобсон.
Мы занимаемся разработкой перспективных носителей лекарственных препаратов. Представьте себе таблетку в наномасштабе. Мы хотим, во-первых, уменьшить токсичность препарата, когда он вводится в кровь, и также в него вшиваются магнитные наночастицы.
Фармакология и фармация сегодня одни из динамично развивающихся направлений в ВУЗе. Ученые медицинского института ведут активную работу, направленную на развитие отечественных инновационных препаратов. Наши исследователи разрабатывают лекарственные средства для лечения онкологических заболеваний, диабета, препараты, контролирующие свертываемость крови. По словам младшего научного сотрудника МГУ имени Огарева Михаила Жаркова, разработка новых лекарственных форм сегодня первостепенная задача коллектива.
Разработка новых лекарственных форм, которые позволят повысить селективность действия препаратов противоопухолевых, антибактериальных и тем самым уменьшить их системную токсичность.
В препарат в виде липосомального раствора вшиваются магнитные наночастицы, которые обеспечивают усидчивость. Таким образом, лекарство поражает свою цель, не затрагивая здоровые клетки. Это очень важно. Доклинические исследования будут продолжены. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Медицинскую тему продолжит интервью с Альбертом Сарваровичем Галявичем. Он доктор медицинских наук, главный кардиолог Приволжского федерального округа, заведующий кафедрой кардиологии Казанского государственного медицинского университета. Альберт Сарварович – академик Академии наук Татарстана, заслуженный врач России и Татарстана. Альберт Сарварович, доброе утро.
Доброе утро.
Весна вступила в свои права. Изменение сезона и погоды заметно влияет на самочувствие людей. Что вы посоветуете в этой связи, да и в целом, для сохранения сердечно-сосудистой системы в хорошем состоянии?
Да, действительно, погода определенным образом влияет на самочувствие людей, и влияет не только погода, но и продолжительность светового дня. И поэтому действительно, когда короткий световой день, там 7-8 часов, допустим, декабрь-январь, понятно, что и это накладывает отпечаток на поведение, на настроение и на работу сердечно-сосудистой системы. Поэтому здесь очень важно, во-первых, себя правильно оценивать. Если говорить о состоянии сердца, сосудов, конечно, нужно знать уровень давления, свой пульс в разное время суток. Утром, днем, вечером – это рекомендация для тех пациентов, у которых повышается артериальное давление, тех пациентов, у которых имеется гипертоническая болезнь. Это первое. Ну и, разумеется, если пациенту поставлен какой-то определенный диагноз, очень важный компонент, очень важная часть – это то, чтобы пациент придерживался рекомендаций врачебных и по образу жизни, и по лекарственному лечению. То есть те лекарства, которые ему назначены, он должен регулярно принимать.
Вот по поводу регулярности, все-таки распространено мнение, что вот стало полегче, можно отказаться от них, но с другой стороны, насколько я знаю, медики рекомендуют пить это регулярно и всегда. Я имею в виду таблетки от давления.
Да, ну вот знаете, что это...
Это верно или как?
Да, совершенно правильный вопрос. Дело в том, что вот я понимаю, человек принимает время от времени обезболивающие препараты, чтобы снять боль. Это ни в коем случае не распространяется на гипертоническую болезнь. Потому что действительно гипертоническая болезнь – это хроническое заболевание. Оно может выражаться в длительном повышении давления, потом в нормализации давления, но потом все равно давление будет повышаться. Поэтому лучше контролировать давление, пульс, измерять давление, пульс и принимать соответствующие препараты.
Активные прогулки на свежем воздухе, регулярное правильное питание – все это способствует тому, что нормализуется давление, и люди чувствуют себя хорошо, даже самооценка повышается, вот я это могу. Но при этом, вот, например, активный спорт, он все-таки людям с давлением не показан, да?
Знаете, вот есть определенные секреты, ну, если можно так сказать, здорового образа жизни и какие-то рекомендации. Во-первых, естественно, это полноценный сон. То есть полноценный сон – это не менее 8 часов, это обязательное условие, чтобы человек отдохнул. Но чтобы полноценный был сон, надо, чтобы за 2-3 часа пациент не смотрел телевизор, не смотрел компьютер, меньше было физических нагрузок или вообще не было физических нагрузок. Желательно не ужинать за 2-3 часа до сна, тогда будет полноценный сон. Это первое условие или первая рекомендация. И вторая рекомендация, конечно, это прогулки на свежем воздухе. И в этом плане просто хочу отметить, что вот мы переживали ковид, и за это время, за период пандемии, у многих людей увеличился вес на 2, на 3, на 5 килограммов. Это было связано, что люди не работали или мало работали, такой сидячий характер или образ жизни был, и это, естественно, приводит и к повышению давления, я имею в виду избыточный вес, и, естественно, к прогрессированию других сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому рекомендация такая, что гулять как можно больше. Но очень важный момент. Знаете, вот в медицине нет мелочей, малозначимых. Все очень важно. Нужно гулять, но гулять нужно не вдоль дорог, не там, где ходят машины, много, большое движение, там, где загазованность высокая. Это первое. Гулять нужно не сразу после завтрака и не сразу после обеда, то есть через некоторое время, через 2-3 часа. И совершенно точно показано, что вот если вернуться опять к термину «сидячий образ жизни», каждые 30 минут желательно делать 5-минутный перерыв. Вот я понимаю, что у многих профессий, специальностей сидячего характера работы. То есть они сидят по 3, по 4 часа. Это очень плохо, потому что, ну, если говорить на бытовом уровне, кровь застаивается, но самое главное, когда человек сидит, тем более за компьютером или что-то мыслит или что-то обдумывает, повышаются различные гормоны. И вот для того, чтобы уровень этих гормонов снизился, а это гормоны, скажем так, стресса, кортизол и прочее, чтобы их уровень снизился, надо все-таки двигаться. При движении эти гормоны распадаются, снижается давление, и, кстати, снижается уровень сахара. Это рекомендация для больных с сахарным диабетом. Поэтому, если мы говорим о том, что нужно двигаться, ну, 30-40 минут посидели, лучше 5 минут разминка. Хотя вот постоять там, поднять ноги, поднять руки, как-то развести их в разные стороны, свести. Но такая зарядка обязательно
даже
должна...
не обязательно на свежем воздухе?
Не обязательно на свежем воздухе. Открыть? Это рекомендация для тех людей, у которых сидячий образ жизни, сидячий характер работы. А так, в целом, конечно, ну, 2-3 часа в день надо гулять на свежем воздухе. Это рекомендация для пациентов, у которых имеется гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет. Вот им такие рекомендации.
Альберт Сергеевич, а что вы скажете как кардиолог о пользе плавания? Бассейны, может быть, на открытой воде, когда тепло?
Да, плавание, конечно, такой универсальный метод физических нагрузок, потому что там работают все системы, и сердечно-сосудистая, и дыхательная, и многие мышцы задействованы. Но все это зависит от желания, от, скажем так, восприимчивости человека к плаванию. Кому-то это нравится, кому-то не нравится. У нас много в республике бассейнов. Это, я думаю, очень правильное решение руководства республики. И действительно, надо поощрять плавание, но лучше это начинать в детском возрасте. То есть приучать детей с тем, чтобы они на многие годы себе такое создали условие, чтобы это было приятно и полезно.
Андрей Сергеевич, вот вы говорите о том, что к плаванию, как, наверное, вообще к принципам здорового образа жизни необходимо приучать с детства, чтобы это было для человека естественно. На ваш взгляд, это вообще в наше время при агрессивной рекламе, которая рекламирует не только здоровый образ жизни, но и, напротив, что-то другое, это вообще как вот возможно? Ну, в первую очередь, наверное, начать с того, чтобы сами взрослые придерживались таких принципов.
Да, естественно. То есть все-таки должны здесь решающую роль сказать и семья, и школа. Вот в этом отношении я говорю, что с детских лет, с молодых ногтей, как говорится, нужно прививать интерес детей к физическим нагрузкам, прогулкам на свежей музыке. И, кстати, это особенно актуально, потому что сейчас дети просто все погружены в компьютеры, в эти самые телефоны. Смартфоны, в телефоны, эти беспрестанные игры, которые наносят, на мой взгляд, очень существенный вред в плане физического здоровья, потому что это малоподвижный образ жизни, повышение давления. Знаете, к нам обращаются уже подростки, там, ну, скажем так, 18-23 года, у них уже высокое давление. Это когда начинаешь выяснять, почему. Много лет за компьютером, в ночное время, плохой сон, эмоциональная стрессовая перегрузка от компьютера, понятно, что давление будет повышаться. Поэтому я думаю, что вот все эти компоненты, здоровый образ жизни надо развивать, надо прививать.
По своему опыту могу сказать, что и в лесу, и в бассейнах везде находятся родители с детьми активно. То есть все же зависит от желания, наверное, людей. Возможности вокруг у нас есть. И общественное пространство, и парки, и скверы, и бассейны. Все это в республике в достаточном количестве.
Да, действительно, наша республика отличается от других регионов тем, что у нас много и спортивных комплексов, и бассейнов, и парковая зона, лесопарковая зона. И велодорожки стали появляться во многих городах. Это очень положительно. Еще раз говорю, что, конечно, во многом зависит от того, как настроена семья, как подходит к школе, к вопросам здоровья детей. Наверное, это надо все-таки более широко пропагандировать.
Вот уже, наверное, сразу не вспомню, когда у нас началась пандемия ковида, но все-таки тоже
несколько... В марте 2020 года.
То есть, получается, уже три года назад. Почти три года, да. Вот за это время, как вот сфера кардиологии вообще, как пережили это время? Понятно, что были сложности, у людей есть необходимость в операциях, лечении. Вообще, как прошли вот эти три года?
Да, ну, действительно, это был сложный период работы для всего общества и для врачей в том числе.
Так, в первую очередь для врачей.
Потому что, действительно, с одной стороны, мы должны оказывать помощь. Неотложную помощь, экстренную помощь оказывалась в полном порядке. Угу. То есть во всех направлениях, во всех специальностях. Но там, где плановая помощь, понятно, что, с одной стороны, пациенты сами не хотели, боялись ехать в больницу, боясь заражения коронавирусной инфекцией. И поэтому часть пациентов, ну, просто у них откладывалась госпитализация. Это приводило к усилению заболеваний хронических. И, конечно, это вот в этом негативный момент. Но сейчас все это, говорится, восстановилось, оказывается, помощь в полном порядке, в плановом порядке, всем пациентам. И здесь, конечно, здесь нужно помнить еще об одной ситуации. К сожалению, ковид нанес ущерб своими не только острыми такими воздействиями, но и хроническими. То есть это не только обострились хронические заболевания у населения, но и появились новые заболевания. Говорил о том, что есть одна из причин – это малоподвижный образ жизни. Это, конечно, сильнейший стресс был для всего общества в 2020 году особенно, потому что все боялись просто выйти на улицу. Конечно, это наложило отпечаток на том, что чаще стали регистрироваться пациенты с высоким давлением, с ишемической болезнью сердца. Но я думаю, что ситуация вполне исправима, потому что возможности здравоохранения Республики Татарстан, они огромные и в плане диагностики, и в плане лечения. Поэтому, действительно, я думаю, что здесь нужно вовремя, во-первых, обратиться к пациентам, особенно касается случаев, когда какие-то экстренные ситуации, а во-вторых, придерживаться рекомендаций врачебных, касаемо, вот опять же, образа жизни и лекарственного лечения.
Ну, вот как бороться с ковидом, а затем какие последствия от него? То есть это все уже только в ходе, к сожалению, практики приходилось все это нарабатывать. Что сейчас кардиологи знают о том, насколько опасен был ковид, и он есть еще ковид, опасен именно для сердечно-сосудистой системы?
Да, ну, во-первых, конечно, сердечно-сосудистая система всегда вовлекалась или вовлекается в заболевание коронавирусной инфекцией. И здесь самое главное – вовремя диагностировать. То есть после перенесенного ковида нередко у пациентов сохранялись такие жалобы, как одышка, сердцебиение, иногда боли в сердце. Вот такие распространенные жалобы. В этом плане, конечно, важно дифференцировать, а возможности нашего здравоохранения позволяют поставить правильный диагноз, потому что действительно поражение сердца выявляется по данным ЭКГ, по данным ультразвука сердца, по данным магнитной резонансной томографии сердца. У нас все эти возможности есть, если пациенты продолжают беспокоить, а беспокоить эти жалобы могут быть и 3 месяца, и 6 месяцев, и даже до года, говорят. Поэтому действительно надо вовремя провести диагностику, а последующее лечение.
Ну и, наверное, очень полезный совет в очередной раз призвать всех проходить диспансеризацию.
Да, диспансеризация, конечно, очень важная составная часть здоровья, потому что действительно там минимум обследования. Анализ крови, электрокардиограмма, там консультация врача-терапевта, но это позволяет выявить на ранних стадиях различные заболевания, во-первых. Во-вторых, если есть какие-то подозрения, провести более углубленные обследования, я думаю, что, конечно, диспансеризацию надо проводить всем лицам старше 40 лет, то есть согласно графику, с тем, чтобы... Ну, заботиться о своем здоровье, потому что нет ничего дороже, чем здоровье, нет ничего дороже, чем хорошее самочувствие.
Спасибо, будьте здоровы.
Спасибо, будьте здоровы.
В студии был главный кардиолог Приволжского федерального округа, доктор медицинских наук Альберт Сарварович Галявич.
В мире прекрасного. Новости культуры и искусства в радиожурнале «Между Волгой и Уралом».
В республике Коми наряду с годом педагога и наставника проходит и год молодежи. Не так давно в регионе завершился один интересный проект для творческих представителей молодого поколения. Он, кстати, связан с театром, а, как известно, Всемирный день театра будет отмечаться завтра, 27 марта. Подробности у нашего корреспондента из Сыктывкара Марии Лапиной.
В феврале студенты и действующие молодые актеры республики приняли участие в уникальном образовательном интенсиве в выездной школе ГИТИСа. Данный проект в Коми проходит с 2019 года, и республика старается максимально широко привлекать к обучению студентов и профессиональную аудиторию. В этот раз старшие преподаватели Российского института театрального искусства учили артистов управлять эмоциями, обращать внимание на актерские штампы, работать с мимикой и пантомимой, а также поделились эффективными упражнениями и приемами для развития внимания и воображения. Педагог ГИТИСа Татьяна Морозова оценила сыктывкарских слушателей курсов.
Они чудесные, прекрасные, они так слушают внимательно. Чувствуется, что есть огромная потребность в этом диалоге на тему актерского мастерства. Чувствуется, что, знаете, такое, как будто изголодались, как будто хочется вот что-то новое узнать. И начинаю о чем-то говорить, и вижу отклик, что они тоже с этим сталкиваются, как и актеры Москвы и Петербурга. В общем, неважно, где мы все трудимся, главное, что у нас одна общая есть проблема, одни общие вопросы, боли, радости, безусловные победы. Профессия – это, наверное, все вот внимание держать в струне, память артистическую, какие-то профессиональные навыки, которые с каждым годом начинают немножко растренировываться. И, конечно, современность. Надо очень слышать душой, что происходит за окном и как живет его будущий зритель. И, конечно, трудиться над собой каждый день. Маленький подвиг над самим собой.
Курсы выездной школы ГИТИСа в Сыктывкаре прошли около 40 слушателей. Это студенты и преподаватели гимназии искусств, колледжа искусств и культуры, актеры драматического, оперного и национального театров, а также Коми Республиканской филармонии. Одна из них, актриса Ангелина Смирнова, признается, ни секунды не сомневалась, присоединяться ли к обучению. Ведь даже при наличии опыта всегда есть, что почерпнуть у корифеев театрального искусства.
На самом деле я прослушала только одну лекцию сейчас еще и даже успела поучаствовать в практике. И могу сказать, что это точно не формальность, да, то, что с большой ответственностью и с любовью подходят эксперты, которые к нам приехали, в частности, Татьяна Борисовна, с которой мы уже прослушали. Вроде как говорим мы про одно и то же каждый раз, но иногда, когда замыливаешься в этой рутине, очень важно напоминать самые простые истины. Это меня как актрису будоражит и, наверное, еще говорит о том, что я, допустим, в каких-то местах на правильном пути, что не надо превращать это в какую-то рутину, в ремесло, да, что мы все-таки занимаемся искусством, и хочется делать это качественно и профессионально. Эксперты, которые к нам приехали, они опытные люди, и они с самого начала выбрали, вот Татьяна Борисовна, мне очень понравилось, что она выбрала определенный камертон данного мероприятия. Она понимает, что перед ней сидят ее коллеги. Есть люди намного опытнее меня, которые также присутствуют на этих лекциях.
Как заметил ректор ГИТИСа Григорий Заславский, завершая работу выездной школы, актерское мастерство, как и врачебное, постоянно нуждается в совершенствовании. Поэтому такие интенсивы важны, и республика очень хорошо погружена в эту работу. Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксара Николай Мулянов. Завтра день театра, значит, говорим о нем, о театре. Нынешний год у нас юбилейный для трех театров. Юному зрителю это 90 лет, русскому драматическому 100 и 105 Чувашскому государственному ордену Трудового Красного Знамени Академическому драматическому театру имени Константина Иванова. Вначале коллектив именовался «Чувашская драма», затем «Чувашский советский передвижной театр», и в 1933 году театр получил звание академического. И с 20 августа 1920 года театр работает в Чебоксарах. Самобытное искусство артистов театра из года в год росло и крепло в лучших спектаклях по пьесам чувашских драматургов. Художественный руководитель старейшего театра – заслуженный артист СССР Валерий Яковлев. Театр в постоянном поиске, говорит он, с интересными задумками. Едем на гастроли в Москву в честь юбилейной даты. И для московского зрителя подготовлены три спектакля.
Чувашский театр ведь один из старейших театров среди национальных театров. Зритель, публика, она сама создатель спектакля. Так, один из создателей вот этого театрального произведения под названием «Спектакль». Чувашский театр, слава богу, говорящий на своем родном языке. Весь репертуар играется на чувашском языке. И, конечно, прежде всего, это пьесы наших национальных авторов. Конечно, и классика. Она пользуется огромным успехом. Вот, скажем, «Ялда» спектакль Федора Павлова.
Фактически с чего начинали, так?
Да, история. Да. Был такой спектакль у меня вот в моей постановке. «Выйди, выйди за Ивана». Во многих республиках, вот те, которые слушают «Между Волгой и Уралом», любители театра, «Выйди, выйди за Ивана» – это комедия. Мы 24 года играли подряд. Ну, конечно, современные пьесы чувашских авторов, но здесь, как всегда, постоянно проблема. Я бы не сказал отсутствие, но мало интересных, ярких современных драматургических произведений. Третий, конечно, русская классика. 200-летний предстоящий юбилей Александра Островского у нас репетируется сейчас «Последняя жертва». А в репертуаре до сих пор еще держится спектакль, ну, естественно, поставленный современными режиссерами и актерами. В Казани театр начинался по пьесе Островского «Не так живи, как хочется». «Хоу пурнаскильный пек анбуран». Пушкин неоднократно. Ну, я мог бы назвать многих русских авторов, которые поставлены были, игрались на чувашской сцене. Идет вот спектакль «Чех». «Чайка». В связи с вот юбилеем мы в апреле месяце планируем поездку в Москву на гастроли, посвященные 105-летию театра. Уже театр известен, театр имени Пушкина. Мы когда-то на этой сцене играли. Наш очень известный, не только у нас, тут и в регионе, и по России, «Ежевика вдоль плетня». Мы там играли на этой сцене. Театр Пушкина тоже приезжал к нам. И они тоже планируют приехать сюда, обменные. Везем туда три спектакля. Театр всегда находится, как нам кажется, в поиске интересных тем, созвучных сегодня. Наряду вот светлыми спектаклями идут, конечно, и драмы. Такой жанр, как мюзикл. Собственно говоря, музыкальные спектакли для нас абсолютно логичны. В репертуаре есть «Во мне душа Пигамбара» мюзикл. Это вот второй современный мюзикл. У нас актеры очень музыкальные. И в традиции, не случайно же чуваши, крылатые фразы из про чуваши, край 100 000 песен, 100 000 вышивки, 100 000 слов. Так что песня, она совершенно издревле идет, сопутствует человека малого, большого, старого. Всегда песня и помогает, как в песне выражает, и жить, и творить, и существовать, и надеяться на добрые, хорошие. А искусство театра – это призвано для того, чтобы как-то согреть душу человека, сидящего в зале, помочь ему преодолевать какие-то духовные, нравственные и преграды, и ситуации, во всяком случае, призван театр зародить в человека надежду на свет.
И все эти годы у театра 105 лет, полное взаимопонимание со зрителем. Он у нас соавтор, считает Валерий Николаевич Яковлев. Об этом говорит и благотворительная акция в поддержку участников специальной военной операции. Зрители в общем порыве аплодировали артистам со слезами на глазах. Собранные средства от продажи билета были переданы в благотворительный фонд «Перле». Полное взаимопонимание и с театрами соседних республик.
Театральное единство, оно, конечно, соединено понятием дружбы. Дружба народов. Великая сила. Это основа государственности, дружбы народов. Конечно, одно из главнейших составляющих. Примером действительно, наверное, может являться вот люди, республики, проживающие между Волгой и Уралом. Мы, во всяком случае, вот Чувашским театром дружим, Татарским театром, Башкирским театром, Марийским театром совсем рядышком. Недавно себе мы открыли, мы даже называем это мост дружбы, Удмуртским театром. Мы побывали там на гастролях. День Чувашского театра в Удмуртской республике под названием «Звучи родное слово». Приехал к нам театр из Коми республики. Постоянно участвуем на фестивалях тюркоязычных народов. И Тугандык, и Навруз, которые происходят в Казани или в Уфе. Мы помогаем друг другу развиваться, поддерживаем друг друга, ну и учимся друг у друга. Это полезно. Ну и самое главное, это помогает нам как-то так в гармонии жить не только с самим собой, а в окружении, соседями, другими народами. Это важнейшие составляющие для того, чтобы жить мирно, плодотворно трудиться и работать, и развиваться.
У мусульман священный месяц Рамадан. Считается, что в этот период нужно совершить как можно больше благих дел. В этом году продолжительность Рамадана 29 дней. Завершится священный пост праздником Ураза-Байрам. Все подробности в материале корреспондента из Башкортостана Дианы Гайнулиной.
Совместный поход в магазин в преддверии священного месяца Рамадан для хатмулиных – добрая семейная традиция. Супруги вместе с детьми каждый год отправляются в ближайший супермаркет и собирают продуктовую корзину, в которой есть все необходимое для предстоящего поста.
По традиции на Рамадан месяц мы закупаемся заранее, каждый год. Покупаем мы в основном крупы, потому что, чтобы не была тяжелой пища на Рамадан месяц, на ифтар, на сухур, мы покупаем крупы, фрукты, овощи, орешки.
Мухаммед и Лейсан Хатмулины постятся уже 8-й год подряд. А в прошлый священный месяц Рамадан к ним присоединился их старший сын.
Пост мы держим в первую очередь для довольства Аллаха Субхану Тагали. Это одно из поклонений. Поклонение то, что Аллах един. То, что все, что у нас есть на земле, это все от Аллаха. Также и наше питание, и наши действия.
А вот для Камилы Зинуровой этот пост станет первым.
Пост я решила держать с благими намерениями, потому что месяц Рамадан – это тот месяц, когда твои добрые и хорошие дела приумножаются, когда как-то по-особенному ощущается вообще вся жизнь, так скажем, и ты наиболее приближен к Всевышнему в этот месяц.
Священный для мусульман Рамадан наступил 22 марта, сразу после захода солнца. Считается, что это самый почтенный месяц, в который нужно совершить как можно больше благих поступков. И именно в это время, по словам верующих, одно хорошее дело считается за 70.
Прямо сейчас в первой Уфимской соборной мечети совершили таравих-намаз. Это особый суннат-намаз, который читают в священный месяц Рамазан, сразу после обязательной ночной молитвы.
С началом месяца обязательного для мусульман поста, который является одним из 5 столпов ислама, всех верующих поздравил Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин.
Сердечно поздравляю всех соотечественников, правоверных мусульман и всех соотечественников с началом благословенного месяца Рамазан. Это месяц терпения, говорит пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, месяц сострадания.
В течение следующих 29 дней последователи ислама будут держать пост. Принимать пищу можно будет дважды в сутки. До восхода солнца сухур и после захода солнца ифтар.
Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, если бы вы знали значимость этого месяца, то бы желали бы, чтобы этот месяц делился целый год.
20 апреля будет последним днем священного поста, а уже 21 числа все верующие отметят праздник разговения Ураза-Байрам.
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик: Чувашия, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии и Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Елдас Крепостина, режиссер Рамиль Диатулин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!